Олгерд, по отзыву нашего летописца, был очень умен, говорил на разных языках, не любил забав и занимался делами правительственными день и ночь. Был воздержан, вина, пива, меду и никакого хмельного напитка не пил, и от этого приобрел великий разум и смысл. Коварством своим многие земли повоевал и увеличил свое княжество. В 1341 году Олгерд явился под Можайском, опустошил окрестности, пожег посад, но города взять не мог. Мы видели, что Евнутий, брат Олгердов, нашел убежище в Москве у Симеона, но литовские князья, подобно соперникам своим, князьям московским, отличаются большой осторожностью в своем поведении, не любят решительных средств, открытой борьбы, где в одной битве можно потерять собранное многолетними трудами. Олгерд, коварству которого удивляется летописец, вздумал погубить московское княжество посредством татар. Для чего в 1349 году отправил брата своего Куриада к Ченебеку просить у него помощи на Симеона. Тот, узнавши об этом, немедленно послал сказать хану: «Олгерд опустошил твои улусы, юго-западные русские волости, и вывел их в плен. Теперь тоже хочет сделать и с нами, твоим верным улусом, после чего разбогатевшие вооружится и на тебя самого». Хан был столько умен, что понял справедливость слов Симеоновых, задержал Кориада и выдал его московскому князю. Олгерд присмирел на время и отправил послов в Москву с дарами и челобитием, прося освободить брата. Симеон исполнил просьбу. Мало того, оба брата, Олгерд и Любард, женатые прежде на княжнах русских и овдовевшие, в один год прислали к Симеону просить за себя двух его родственниц. Любард — племянницу, княжну Ростовскую, а Олгерд — свояченицу, княжну Тверскую. Симеон спросился митрополита, и тот разрешил эти браки, вероятно, имея в виду пользу, какая могла произойти от них для православной юго-западной Руси, где Любард Волынский боролся с Казимиром Польским, угнетавшим православие. С Новгородом также было у Олгерда враждебное столкновение в 1346 году. Литовский князь вошел в новгородские пределы со всею братью и со всею литовскую землею, стал на реке Шелоне при впадении в нее Пшаги и послал объявить новгородцам: «Хочу с вами видеться. Бронил меня посадник ваш, Евстафий Дворянинец, называл псом, после чего опустошил страну по рекам Шелоне и Луге и пошел домой. Новгородцы вышли было против него на Лугу, но возвратились к себе в город, собрали вече и убили посадника своего дворянинца, крича ему: „Из-за тебя опустошили нашу волость“». Но ни одна врожденная осторожность заставляла Олгерда действовать нерешительно против северо-восточной Руси. Он сдерживался на западе опасную борьбой с немецким орденом, влияние которого на судьбы Восточной Европы становится таким образом еще важнее. Мы видели, что торжеством своим над пруссами орден был обязан преимущественно их разделению на многие независимые племена, не могшие потому выставить завоевателям дружного сопротивления. Но борьба переменила характер, когда рыцари, окончив завоевание Пруссии, обратились на Литву, ибо здесь, благодаря стремлениям Миндовга и его преемников, они должны были иметь дело с соединенными силами целой страны, силами, которые постоянно увеличивались, сначала толпами пруссов, которые бежали от ига немцев, потом русскими властями, входившими в состав Великого княжества Литовского. Последние годы XIII и первые XIV века протекли в опустошительных набегах рыцарей на литовские области и литовцев на владения рыцарей. Последним не удалось стать твердую ногою на литовском берегу Немана. Неудачны были речные походы рыцарей по Неману. Огромная барка их, сделанная в виде плавучего острожка, села на мель и была сожжена литовцами. Одинаково неудачны были и походы сухопутные. Взятие литовских крепостей стоило ордену многих трудов и крови. В 1336 году прибыл в Пруссию марграф Бранденбургский граф Генебергский и граф Намурский с многочисленными войсками, чтобы помогать ордену в войне с язычниками. Магистр ордена воспользовался удобным случаем, двинулся вместе с союзниками на Литву и осадил Пуне, острожек, служивший пристанищем для Литвы, возвращавшийся с набегов. На этот раз в острожке укрылось 4000 окрестных жителей с женами, детьми и со всем имуществом. В христианском ополчении было много военных машин, которые так успешно били в стены острожка, что осажденные скоро увидали невозможность защищаться доли. И, несмотря на то, решились лучше погибнуть с женами и детьми, чем сдаться врагу. Оборонялись до последней крайности. Потратили много народа на вылазках. Все способные к бою были покрыты ранами. А между тем, часть стен была уже раскачана таранами, другая грозила рухнуть от подкопов. Тогда литвины перебили жен и детей. Поклали трупы их на огромный костер, сгроможденный среди крепости. Зажгли его и потом стали сами умерщвлять друг друга. Большую часть перебил Маргер, начальник крепости, поклявшийся, что по умерщвлении товарищей сам себя лишит жизни. Много помогла Маргеру одна старуха, которая обезглавила топором 100 ратников и потом убила сама себя при виде входящих неприятелей. Немцы беспрепятственно вступили в крепость. Оставшиеся в живых литвины бросались сами под удары их мечей. Маргер сдержал свое слово. Он бился еще с горстью отчаянных храбрецов, и когда все они пали, бросился в подземелье, где спрятал жену, убил сперва ее, а потом и самого себя. В таком положении находились дела до 1346 года, когда великим магистром ордена был избран Генрих фон Арфберг. Новый магистр начал действовать решительнее своих предшественников, и борьба началась с обеих сторон с большими усилиями, с большим ожесточением. Арфберг проник до Трог, страшно опустошил их окрестности. Потом встретился с литовскими и русскими полками Олгерда и поразил их в злой сече, какой еще не было до сих пор между рыцарями и Литвою. Следствием победы было новое опустошение литовских областей. Но Олгерд недолго заставил ждать мести. Он вторгнулся с братьями в пределы орденских владений и с лихвою отплатил за недавнее опустошение Литвы. Войско Олгердова возвращалось уже домой, обремененное добычей, как было настигнуто великим магистром. Произошла новая злая битва. И опять литовцы потерпели поражение. С таким-то опасным врагом должен был бороться Олгерд на западе. Прекращение внутренней борьбы дало возможность Ливонскому ордену возобновить свои нападения на Псков. В 1341 году без объявления войны немцы убили псковских послов. Псковичи отомстили им опустошением ливонских областей, и, видя, что скоро должно ожидать сильного нападения, начали кланяться новгородцам, чтобы те дали им наместника и помощь. Новгородцы не дали ни того, ни другого, а между тем немцы пришли со всею силою, поставили городок на псковской земле. Псковичи начали мелкую войну, ездили воевать немецкие села. Как производилась эта война, можно видеть из следующего рассказа летописца. Двое удальцов, Филипп Ледович и Олферий Селкович, подговорившие 60 человек паричан, послали спросить островичей, хотите ли ехать воевать Латыгору. Островичи согласились и назначили срок, когда собраться всем вместе на княжем селе. Изгоях. Паричане выехали в назначенное место и время, но островичи замедлили, а между тем немецкий отряд, состоявший более чем из 200 человек, явился опустошать Псковскую область. 60 человек псковичей, не дожидаясь товарищей, схватились биться с немцами. Бились с солнечного восхода до полудня, потеряли Ледовича и Селковича, и еще 7 человек своих утомились и отступили. «Очень было им тогда притужно», — говорит летописец. Немцы не преследовали их, а начали переправлять трупы своих убитых за реку Великую. В это время явились островичи с посадником своим Василием Анисимовичем. Ударили свежими силами на немцев, одних убили, другие потонули в реке, а те, которые переплыли ее с трупами, бросились бежать, покинувши мертвых. Потом 50 молодых псковичей сговорились идти на немцев под начальством калеки Карпа Даниловича. И в то же самое время немцы переехали Нарову реку и стали воевать псковские села по берегу. Карпова дружина встретилась с ними на Кушели, у села на болоте. Схватились биться крепко и убили на припоре 20 немцев. Остальные побежали прочь со стыдом, бросивши все, что пограбили. Зимой 1342 года Володша Строилович поднял псковичей воевать немецкие села. Поехали по озеру, по льду, и, услыхав, что немцы воюют село Псковское Римду, отправились туда и поразили их. Еще при самом начале неприятельских действий псковичи, видя, что ниоткуда нет помощи, послали в Витебск к литовскому князю Олгерду, велели сказать ему: «Братья наши новгородцы нас покинули, не помогают нам. Помоги нам ты, господин». Олгерд не оставил псковского слова без внимания и приехал во Псков сам с братом своим Кейстутом, полками литовскими и русскими. Воевода Олгердов, князь Юрий Витовтович, отправился на границу добывать языка и наткнулся на сильную рать немецкую, которая шла к Изборску. Потерявший 60 человек своей дружины, Юрий прибежал в Изборск, и на другой день явились под этим городом немцы. Загородившись в силе тяжкой, без бога, с пороками, городами и со многим замышленным, и отступили город Изборск, хотя пленить дом святого Николы. Тяжко было в то время Изборску. Послали жители его гонца во Псков со многою тугою и печалью. Но князь Олгерд и Кейстут, и мужи их литовники, отреклись идти против немецкой силы. Олгерд говорил псковичам: «Сидите в городе, не сдавайтесь, бейтесь с немцами. Если только не будет у вас крамолы, то ничего вам не сделают. А если мне пойти своей силою на великую силу, то сколько там падет мертвых, и кто знает, чей будет верх? Если Бог даст, и мы возьмем верх, то сколько будет побито народу, а какая будет из этого польза?» 5 дней стояли немцы под Изборском и вдруг отступили, пожегши пороки и города свои, не зная, что в Изборске воды не было, и что он потому не мог долго держаться. После этого псковичи приняли много труда, уговаривая князя Олгерда креститься и сесть у них во Пскове на княжение. Олгерд отвечал: «Я уже крещен, я уже христианин. В другой раз креститься не хочу, и садиться у вас на княжение не хочу». Он согласился только на то, чтоб сын его Андрей крестился и остался княжить в Пскове. Но, уезжая из Пскова, Олгерд и Кейстут истребили в Псковской области хлеб и травы, так что зимой у жителей пало много лошадей и скота от бескормицы. Тогда псковичи, видя, что помощи нет ниоткуда, помирились с Новгородом. Иначе рассказывает дело новгородский летописец. В начале войны, по его словам, псковские послы приехали в Новгород с поклоном. «Идет на нас рать немецкая», — говорили они. «Кланяемся вам, господам своим, обороните нас». Новгородцы немедленно немало запечатали все общины и выступили в поход, кто в Великую Пятницу, а кто в субботу. Но когда они дошли до села Мелитово, приехали опять послы псковские и объявили: «Кланяемся вам, рати на нас нет». Пришли немцы, но они ставят город на рубеже на своей земле. Новгородцы сначала хотели продолжать путь, но потом послушались просьбы послов и возвратились домой. В мае 1343 года псковичи, уговорившись с изборянами, подняли всю область псковскую и поехали воевать немецкую землю. 5 дней и 5 ночей воевали они неприятельские села около Медвежьей головы, Оденпе, не слезая с лошадей. Воевали там, где не бывали их отцы и деды, и поехали назад в Псков с большим полоном. Немцы, собравши силу, погнали вслед за ними и догнали недалеко от нового городка Нейгаузена, немецкого, на Малом Барку. Стали псковичи на бой, помолились Святой Троице, святым князьям своим, Всеволоду и Тимофею, Давмонту, простились друг с другом и сказали: «Не опозорим отцов, потянем за Святую Троицу и за святые церкви, за свое отечество». Была сеча большая, и Бог помог псковичам. Побили они немцев и стали на костях, потерявшие 17 человек убитыми. Кроме того, некоторые из них обеспамятили от бессонницы и погибли, блуждая по лесу. Иные, впрочем, вышли после рати.